говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Помазание Господа на смерть и предательство Иуды. Слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное за литургией прежде освященных даров Великой Среды, откроет программу этого часа. Затем мы предлагаем вам послушать очередную передачу из личного архива инокини Ольги Гобзевой. В цикле этих бесед в свое время принимал участие ныне преснопоминаемый Николай Николаевич Лисовой, известный церковный историк, философ, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества. События Великой Среды открывают нам очень важную истину человеческой свободы. Тему продолжает слово в Святую Великую Среду митрофорного протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Сегодня Святая Церковь вспоминает об исключительном даре грешной женщины Господу накануне Его крестных страданий. Это было в Вифании, в селении недалеко от Иерусалима, в доме человека, которого Евангелие называет Симоном Прокаженным. Может быть, он был из тех, кто чудесно был очищен от проказа Господом и хотел выразить свою благодарность Господу, пригласив его к себе на обед. И Христос, пришедший в мир исцелить род человеческий от проказа греха, не гнушающийся самыми великими грешниками, приходит к нему. В этой женщине был сосуд драгоценного мира, который она, движимая благодатью, вылила на главу Христа, когда он возлежал за трапезой. Даже чисто внешне тогда в Израиле это воспринималось как высший знак почтения и благоговения. Но здесь это было воистину исповедание веры в Господа, во Христа, в помазанника Божия. Помазанник Божий должен быть помазан и здесь, на земле. Он должен быть и нашим помазанником. И мы видим, как эта женщина, которая возлюбила много, умывает ноги Спасителя, возливает на Него мира, смешанное со своими слезами. Там, где подлинная любовь ко Христу, никто не должен удивляться тому, что здесь происходит, потому что никакой дар не может показаться слишком щедрым там, где подлинная любовь. и невозможно сказать, что достаточно то приношение, которое мы приносим. Некоторые спрашивают, сколько раз нужно ходить в храм, сколько жертвовать на церковь, сколько молиться. Святая Церковь говорит нам сегодня, что мы еще не начинали быть христианами, если мы думаем, сколько прилично будет принести Христу и Его Церкви. Однако научиться жить по-христиански оказывается не так-то просто. Зачем такая трата? Не кто-нибудь говорит, а ученики Христовы. То, что мы порой принимаем за недостаток благоразумия, Бог принимает как избыточествующую любовь. Это отсутствие щедрости любви. Такое благоразумие могут оказаться очень опасными. Ученики Христовы говорят о напрасной трате, в то время как сам Христос свидетельствует об этом как о подлинной любви. Мы должны остерегаться считать излишним какой-либо труд или какое-либо дело, совершаемое нами или другими людьми ради Христа. И посмотрите, как оправдываются при этом ученики Христовы. Это мира могло быть продано за большую цену, а деньги розданы нищим. Господь упрекает своих учеников за обиду, которую они наносят этими словами плачущей женщине. «Что труждаете жену?» Это значит, что немало огорчений могут доставлять подлинно благочестивым людям, то есть любящим Господа людям, те, кто хотели бы все вести в рамки своей бездушной рассудительности. Или ничего для нас не значит, что Христос так опечален этим накануне своих крестных страданий. Христос выступает здесь против всех своих учеников и встает на сторону этой приносящей с рыданием мира женщины. И внезапно нам открываются в новом свете ранее сказанные им слова: «Смотрите, да не презрите одного из малых сих, потому что воистину эти малые, те, кто последние, становятся первыми пред Господом». Человек, которому больше всего не понравилось то, что делает эта женщина, как говорит Евангелие от Иоанна, был Иуда, один из Христовых учеников. Иуда был апостол, проповедник Евангелия, и он был тот, кто осудил эту женщину за щедрость ее любви. Печально видеть человека в церкви, когда его жизнь ограничивается в церкви только внешним служением. Но это был тот, кто должен был предать Христа. Сегодня вместе с этой великой женою мы вспоминаем великую среду и предательство Иуды. Самым великим, что было принесено человечеству накануне его крестной смерти, открылось и самое низкое и подлое, что может совершить человек. В течение всей нашей жизни постом и молитвой мы должны хранить память об этом дне. Церковь распространяет эту великую среду на все среды года, заботясь о том, что, может быть, мы поймем когда-нибудь наконец, что такое предательство и что такое верность, и что эти качества являются теми, которые определяют человека. Посмотрите, какой благочестивый предлог находит Иуда, чтобы скрыть свое неудовольствие. Почему бы не продать это мира и не раздать деньги нищим? Ведь это он первый сказал эти слова. Перед нами мудрость мира сего, проникшая в церковь. Всякую истинную ревность по Боге она готова назвать ревностью не по разуму. Те, кто гордится своей внешней деятельностью и свысока смотрит на других за их серьезное благочестие, говорят святые отцы, имея в себе больше иудиного окаянства, чем они думают. Мы видим нищелюбие, заботу о делах милосердия, которыми прикрывается сребролюбие. Корень всех зол — сребролюбие, а дверь, открывающая путь всем грехам, — предательство. Иуда сказал это не потому, что он о нищих заботился, а потому, что был тать, вор. Что ему нищие, для чего они ему, если не для того, чтобы они служили его низким интересам? Святая Церковь обращает наше внимание сегодня, накануне самых великих событий нашей жизни, на то, что лицемерие – самый гнусный грех, и что этот грех очень распространен и в мире, и в Церкви. Так иные могут на словах горячо отстаивать интересы Отечества и даже интересы Церкви, будучи совершенно равнодушными к тому, что будет с Церковью и с Отечеством, и под предлогом этого думают только о том, как им дальше продвинуться, как им лучше устроиться. А лучше всего было бы для Иуды получить цену этого мира благоуханного в деньгах, так сказать, наличными, как получит он, когда придет к первосвященникам и скажет: «Что вы мне хотите дать, и я предам вам его». Хлеб жизни примет в руку предатель, и в эту же руку вложит ему 30 серебряников, так что он таким вот образом заключит сделку с дьяволом, и назад уже не будет для него дороги. Поразительно, что другие ученики поддаются, не задумываясь, этому чуждому гласу. Здесь ситуация во многом напоминающая то, когда Христос сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что божеское, а о том, что человеческое». Будем внимательны все к слышанному, не думая самонадеянно, что когда Господь скажет: «Один из вас предаст меня», будто это к нам ни в коей мере не относится. Апостолы, услышав это, начали говорить друг другу: «Не я ли, Господи?» Никто из них не подозревал Иуду. Вор был Иуда, но никто из них даже не взглянул на него. Никто не сказал: «Господи, это Иуда». Лицемер может пройти через жизнь не только необнаруженным, но даже неподозреваемым, точно так же, как деньги, добытые преступным путем, выглядят как обычные деньги, так что никто не спрашивает, откуда они. Апостолы готовы были скорее подозревать себя, чем кого бы то ни было. Не я ли, Господи? Они боялись худшего и вопрошали того, кто знает нас лучше, чем мы знаем себя. Не я ли, Господи? Мы знаем, сколь сильному искушению мы можем быть подвергнуты, но мы не знаем глубины того искушения, которое может попустить Господь. Мы не знаем, до какой степени мы можем быть оставлены Богом, и потому у нас есть причина сегодня и всегда молиться, как Церковь Святая говорит сегодня в стихире: «Не высокое мудрствовать о себе, а исполняться страха». И мы видим, как связано то, что произошло в доме Симона Фарисея, с преданием на смерть нашего Господа. Христос говорит апостолам Своим: «Нищих вы всегда имеете с собою, а Меня не всегда». У нас воистину всегда есть возможность сделать добро. Промысл Божий об этом очень хорошо заботится. Не бывает у нас и не будет никогда такого, чтобы мы были лишены этой возможности. И мы должны стараться постоянно этим пользоваться. Никто из тех, у кого сердце стремится к добру, не сможет никогда пожаловаться, что ему недостает для этого возможности. И чем дальше идет история человечества, чем больше зла и беззакония, ожесточения в мире, тем больше несчастья у людей, и тем больше дает нам Господь возможности делать добро. Но есть такое особенное добро, которое не слишком часто мы можем совершать, но которое должно быть всегда предпочитаемо нами всему остальному. «А Меня вы не всегда имеете», — говорит Христос. Бог всегда должен быть на первом месте. Однако бывает особенное время, когда все, даже наши добрые дела, должны как бы исчезнуть, отступить на задний план, потому что Сам Господь приблизился к нам и Сам хочет вступить с нами в общение. От того, как мы Его примем, будет зависеть вся наша жизнь, земная и вечная. Это сейчас такое происходит, в страстные дни. Наша жизнь будет зависеть от того, как мы принимаем Господа, как мы участвуем в том, что с Ним происходит. Мы уже говорили, что на страстной неделе не совершаются ни молебны, ни панихиды, а то, что будет с нами и с нашими близкими, зависит от того, как мы приобщаемся страданиям Христовым. А если мы в этом не участвуем, если мы не видим, что пришел час, когда решается все, то, конечно же, мы все потеряем, всякое добро и всю нашу жизнь. Потому-то Господь и воздает великую похвалу доброму делу этой грешной женщины. Смысл ее доброго дела глубоко таинственен. Она на погребение мое сие сотворила, говорит Господь. Ей дано было лучше, чем апостолам, услышать неоднократные пророчества Христа о его страданиях и смерти. Сам Христос говорит об этом. Среди сгущающегося вокруг него мрака ненависти, трусости и предательства этот поступок сияет, как свет. День погребения Господа приблизился, и она помазует его тело, как будто оно уже снято со креста. Церковь призывается сегодня излить на него мира всей своей любви. То, что дом наполнился благоуханием, сказано о Доме Божьем, о Церкви нашей. Через все века святые, те, кто имеет в своих сердцах Христа, распространяют вокруг себя это благоухание. Так что по дару Христа, которого Церковь именует сегодня нетленным миром жизни, даже от их изображений порой исходит это благоуханное миро. То, что эта женщина сделала, столь значительно, что пока в мире будет звучать проповедь о Христе распятом и воскресшем, будет вспоминаться и то, что она сотворила. Вся честь и слава принадлежит Господу. Однако и святые, любящие Господа люди, никогда не забыты Церковью. Самое главное в христианстве – отдающая себя до конца любовь. Все заключается в тайне соединения Бога и человека, в нашей способности принять от Христа дар Его крестной жертвы.
Программу продолжает передача из личного архива инокини Ольги Гобзевой, записанная в 2017 году. В ней принимает участие преснопоминаемый Николай Николаевич Лисовой, историк, философ, один из авторов православной энциклопедии и в свое время заместитель председателя Императорского православного палестинского общества.
Вот я хотела спросить у моего собеседника, Николая Николаевича Лисового, доктора исторических наук. Ну вот как же так? Ведь каждый человек по своей, ну, мощи или немощи планирует, думает, распределяет свою как-то жизнь. И вдруг оказывается очень много из планируемого, и много из того, что ему кажется справедливым, вдруг оказывается на деле не так. И много разочарований, много скорби, у человека, много вот какого-то иногда очень болезненного ощущения несправедливости. А ему так, может быть, тоже справедливо. С какой-то другой точки зрения, с другой позиции говорят, это промыслительно, это промысел Божий над тобою. Вот как соединить наше человеческое вот с этим действительно очень могучим и таким справедливым тоже понятием, как промыслительность Божия?
Да, матушка, это не так просто. И особенно если попытаться какими-то рациональными методами как-то определить, рассчитать и прочее. Тут же есть разные типы человеческой деятельности и духовного устроения. Кто-то, я иногда так встречался, особенно в молодости, сейчас-то уже, так сказать, в моем возрасте уже, почти не встречаешься с такими ситуациями, а так с молоду часто встречался с людьми, которые говорили, да, вот я через год в такого-то числа должен делать то-то и то-то. Я всегда немножко попугался такого. Я не знал, что будет действительно к концу этого года, а иногда не знаешь точно, что и будет и через месяц, и через два. А люди вот так уверенно планируют. А на самом деле планируют. Я смотрю, и сейчас планируют. Некоторые билеты берут за полгода вперед. Кто-то берет на самолет заранее заказывает. Кто-то в санаторий заказывает чуть не за год вперед путевки. Кто-то даже в театр тоже намного-намного вперед берет или на футбол на какой-нибудь. Вот меня это немножко, так сказать, ну как вам сказать, удручает. Есть совсем противоположная точка зрения. Это наша, так сказать, традиционная, ну почти деревенская и почти деревенская дамская практика. Счастье придет, на печке найдет. Что никуда не надо торопиться, ничего не надо планировать. Счастье придет, на печке найдет. Лежи себе на печке.
Как и я, вот. Морбис.
На самом деле, как ни странно, в этом очень много правды. Вот во всяком случае, в этом больше Божьей правды, чем в попытках определить и рассчитать, и запланировать на год и больше вперед всю свою жизнь и всю свою успешную деятельность. Тут больше. Потому что, ну, во-первых, вот смотрите, что значит вообще Божий промысел? Ну, вот я начну, извините, с другой аналогии, из далекой аналогии. Вот говорят, недавно расшифровали геном человека, вот высчитали. И что же оказалось? Оказалось, что у нас там на сколько-то там, на 990 из тысячи у нас совпадает наша генетика со змеями, с птицами, с животными и всякими другими живыми существами. На 90%, обратите внимание. Вот вам воля Божья, вот вам промысел. Вот, значит, на 90%, ну, никуда ты не денешься. Рожденный ползать, летать не может. Смотрим дальше. Оказывается, значит, что дальше, там, скажем, еще 9% общих, значит, уже 99% останется. Это общих для всего человечества. И только какие-то там сотые и тысячные доли процента выпадают на особенности, на индивидуальные особенности. И то не индивидуальные, а еще надо посмотреть, что тебе досталось от бабушки, от прабабушки, от дедушки, от прадедушки. И вот что же тогда остается на твою индивидуальность как таковую? Оказывается, значит, 1 000 000 может быть, остается на твою волю человеческую. 1 000 000. А все остальное уже уложено, уже предусмотрено, извините, просто в генетике, просто в геномах. И все. О чем тут говорить? Что считать, что я буду считать, что я через 15 лет в космос полечу? Как благословит Господь, как те самые 990 999% твоей вероятности. И только на 1 000 000 прибавляется твоя воля. Но И вот дальше, вот здесь возникает такое «но». А что же тогда вообще-то, где прячется свобода человеческая? Ведь мы с другой стороны, помните, мы как-то с вами тоже говорили, вот Господь создал человека по своему образу и подобию, и его подобие – это как раз в свободе, свобода выбора, свобода творчества. Это правда. Но вот тогда вот надо и оценить свою реальную свободу и свое реальное творчество. Значит, надо примерно понимать, трезво понимать. Просто вот с самого начала, вот если бы там, скажем, в первых классах школы, надо было бы это объяснить людям, что вся эта свобода так называемая и творческая возможность так называемая, она вот в той в одной миллионной. И ты не пытайся влезать в какое-то чуть-чуть большее пространство. Человек в последнее время, это в 20 веке началось, сейчас особенно разгульная такая вот тенденция. Человек пытается, это тоже как бы ну, развитие и продолжение по существу богоборческой тенденции. И тут как-то недавно все время, последние годы стали говорить, вот, что у нас якобы там советская власть была богоборческая и прочее. Фигушки. Все там было вот на одну миллионную, как я сказал. А вот наоборот, западная цивилизация сейчас стала куда более богоборческая, когда законы божеские, в том числе вот те самые генетические, биологические, анатомические, опровергаются. Появляются трансвеститы какие-то, меняют пол, меняют систему жизни, гомосексуальные пары возникают там и так далее, семьи так называемые. Какая это семья вообще? Тогда придумывайте другие вообще слова. То есть на самом деле отменяются самые исходные законы, которые вот Богом были вложены. Вот это и была воля Божья и промысел Божий, что вы плодитесь, размножаетесь, и благодаря этому вот от Евы когда-то родится Дева Мария, которая родит Спасителя. Вот как. Это тоже генетика. Это тоже на тысячи лет вперед. Но, тем не менее, нормальным образом. Вот это закон. Вдруг этот закон отменяется. Не надо. Адам с Адамом будет. Что тогда такое? И что такое тогда в этом смысле вообще Адам и Ева? И что такое вообще роль человечества в истории? В том числе в истории творение Божие. Что такое человек в творении Божие? Мы раньше как-то считали, что мы, может быть, это самонадеянно немножко, но мы всегда считали и считаем по религиозному своему сознанию, что мы сотворцы, во всяком случае, призваны быть сотворцами. То есть именно исполнять и развивать волю Божию. Мы говорили с вами, что если бы не твердые, очень тихие, очень лирические, но в то же время твердые слова «будет мне по глаголу твоему», вот без этого согласия, без этого твердо изъявленного согласия, еще девочки Назарецкой, 16-летней, вот без этого вообще не совершилось бы богочеловечество, не совершилось бы воплощение. Бога воплощения. То есть, на самом деле, действительно, вот для чего мы созданы. Значит, были же мы Богу для чего-то нужны. А для чего Богу гомосексуальные пары, ну, даже в Париже не все понимают. Даже Париж до сих пор бунтует, демонстрации проходят против этого идиотского закона французского. Не понимают. Нормальные люди не понимают это, потому что это неуместное, незаконное вмешательство вот именно в область промысла Божия. Ну, переделай тогда, ну, создай мир себе. Тебе мир не нравится Божий. Ну, создай тогда, сам создай себе Вселенную, сам создай себе Солнце, Солнечную систему, планету Земля, создай все вот это, что на Земле у нас есть, создай себе. А если ты в Божьем мире живешь и подчиняешься еще до того, как ты, задолго до того, как ты появился на свет, ты подчинен этому закону, и мы говорим по закону всея Земли. Мы приходим в мир по закону всея Земли, и мы уходим из мира по закону всея Земли, путем всея Земли, о покойниках говорят.
Угу.
Вот путь нормальный. Не надо замораживать покойника, чтобы не дать ему пойти путем всея Земли. Не случайно же сказано, что Бог нас без нас не спасает. Это значит, опять-таки, сознательно мы отказываемся и от самой идеи, что нам, что нас нужно спасать. Значит, нас не нужно спасать. И Бог нам не нужен, и промысел Его нам не нужен. Это вот такой вот карамазовский бунт, если угодно. Билет возвращаю. А кто ты такой, чтобы билет возвращать? Ты где его покупал-то, этот билет? Поэтому с этой точки зрения нужно понимать трезво. Вот раньше, чем начинаешь размышлять вообще, а как твоя воля совпадает или не совпадает с волей Божьей, вот, и противоречит или нет, сначала начни вот с этого. Так как человек там, насколько там, я уже не помню из школы, насколько там на 80% состоит из воды, ну вот и помни, что ты все-таки из воды состоишь на 80%. Можно тебя отжать и выкинуть. Вот что Господь может с тобой сделать, если ты будешь не выполнять предписанного закона, как вот мамонты ходили по земле, как ходили динозавры по земле. Где они? Нету их. Вот нету. Вот так же по закону всей земли и тебя не будет, если ты не будешь выполнять своего предназначения.
Но современный человек очень любит свое мнение.
Вот свое мнение, вот. А что такое свое мнение? На самом деле, вот представьте себе, вот рождается младенец. Ну, ему там, скажем, становится годик или два, или сколько-то там. Кто-то говорил там, что до 5 лет человек уже формируется. Не помню, и Лев Толстой, или кто-то еще там из педагогов, в кавычках.
Угу.
Вот, наверное, действительно так оно и есть. Но, тем не менее, вот годовалому ребенку мы предоставляем право иметь свое мнение? Или все-таки говорят, нет, ты пей молоко и ешь кашку. Если ты не будешь кашку есть, мы тебя по попе. Правда ведь?
Угу.
Тут вот, ну с этим пока все еще нету. Тут, как говорят, полный консенсус. Все мамы в этом совпадают, да и папы тоже. Значит, на самом деле, опять-таки, нужно понимать, что и с чего начинается. С чего начинается мнение. Значит, мнение, наше так называемое мнение, оно, вот если его потом тоже вот так же химически разложить, как вот мы геном рассчитали там и так далее, окажется тоже, что наше мнение, оно на 99% не наше, а общее. Где-то услышанное, что-то освоенное от мамы и от папы, что-то иногда у хорошо воспитанных людей, даже от бабушки и от дедушки что-то есть, что-то из книг прочитано. Кто читает сейчас у людей, правда, дети перестали читать книги. А в основном это мнение интернета. Ну, что такое мнение интернета, я не буду здесь просто говорить, неприличные слова пойдут, потому что... Ну, мне, как и вам, наверное, приходится обращаться к интернету чисто вот с точки зрения информатики. Нужно срочно навести какую-то справку, а книги под рукой нет и так далее.
Да,
ты заглядываешь и прочее. И сколько раз мы видим, какие грубые ошибки. Даже про очень хорошо известные факты. И про исторические факты, и про биографии людей там, и так далее. Очень просто. Не потому, что интернет сам по себе плохой, просто его делают тоже люди. Вот то, что делают, и то, что вложили в сайт, в свой, положили на свой сайт, очень образованные и очень добросовестные люди, там хорошо, там меньше ошибок, там все правильно.
А те, которые вот так же, как вот мы все, бегом, 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 давай, 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 нам завтра сдавать. Вот они сдают, вот, а мы потом все это едим, извините, всю эту непережеванную информацию. И хорошо, ладно, мы-то с вами уже в своем возрасте, когда встречаемся, ну, с явной ошибкой, мы даже не злимся на интернет, мы даже его понимаем. Ну, я знаю лучше, это моя область, я что-то знаю лучше. А ты, господин интернет, ты плохо это знаешь. Может быть, ты там еще через 20 лет, может быть, ты будешь лучше знать. Вот, и это сколько угодно. Это, так я повторяю, это мы воспринимаем просто как неизбежное зло. Нам нужно срочно найти справку. И у меня, например, нет под руками 90-томного Льва Толстого или там 50-томного словаря Брокгауза и Фрона, или еще там 100-томного какой-нибудь Британики какой-нибудь и прочее.
На самом деле в вашей библиотеке вот. Все есть, я вам могу свидетельствовать.
Нет, это не совсем.
Огромная библиотека.
Это не совсем так. А потом, опять-таки, фактор времени иногда. Перелистать несколько десятков томов. Это, конечно, может быть, точнее получится, но это не столько времени, сколько через за 3 минуты ты найдешь нужную тебе там какую-то фактическую подробность, какую-то детальку. Вот из-за деталек. А ребята-то молодые, они привыкли читать все, понимать, воспринимать все из интернета. Они верят интернету. Так же, как когда-то мы смеялись, и наши родители смеялись, даже бабушка моя еще уже смеялась, что есть люди, которые... А, ну это даже не моя бабушка, это даже у Толстого, ой, не, или, ну, в общем, еще у классиков, у Некрасова, что ему книжка как последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет. Вот, это еще середина 19 века,
говорилось. Поговорка, да.
Уже это Некрасов сформулировал как действительно как поговорку, что вот такие люди уже. И считалось, что это нехорошо. Ты-то должен быть человеком, ты опять-таки должен книгу читать, но ты должен критически ее воспринимать. И если там какая-то глупая информация, и если ты не согласен с нею, или она не подходит к нашей жизни, то ты должен это понимать. Но и тогда, в 19 веке, уже были, которые не понимали этого. А вот что ему книжка скажет, то на душу его и ляжет. А сейчас-то это сплошь и рядом. Часто молодежь перестала заглядывать в книги вообще. Они даже, когда пишут сочинения и когда пишут курсовые работы, откройте интернет, там есть действительно целые сайты, которые как написать дипломное сочинение, как написать диссертацию, как что угодно. Пожалуйста. А где тогда ты и где твое мнение? Извини. Как я могу сказать, что ты имеешь свое мнение? Да, вот ты какой-то, так сказать, как бы претенциозный такой вот человек, да? Ты говоришь, а у меня свое мнение. Я говорю, что 2×2 – 4. И что это опыт человечества, и что это арифметика Евклида еще, и так далее, и так далее. А он говорит, а я имею свое мнение. Ну хорошо, а что такое твое мнение? На чем оно основано? Какую евклидову геометрию ты открыл?
И как это соотносится с промыслом,
в том-то
на самом
и дело,
деле?
В том-то и дело.
Уж очень далеко.
Так, нет, так я вот просто это и имею в виду. Это с промыслом имеет прямое отношение. Потому что на самом деле в промысел Божий, вот на 99 соток, как я сказал, вложено все, что с нами совершилось, все, что мы знаем, все, чем мы можем пользоваться при решении задач. При решении вопросов, при принятии решений. Это нам остается. Но, вообще-то говоря, на 90% вот наше мнение, так называемое, как вы сказали, вот, это не наше мнение. Это, в кавычках, их мнение. Чье их, не знаю. Очень часто бывает, что их чье-то злонамеренное мнение. Еще хорошо, если просто нейтральное. Кто-то что-то наговорили, что 4×4 – 5 и так далее.
Оригинально, мол.
Да, это еще ладно. А есть же еще и информация нарочито запущенная для того, чтобы разрушить. И разрушить сознание человека, и разрушить традицию духовную, и разрушить государство наше целое там, и так далее. Все это делается. И чтобы разрушить церковь, сколько усилий на протяжении вот двух... Вот 2000 лет существует христианство, и 2000 лет существует борьба с христианством. Это же тоже надо понимать. Оно началось сразу. Вспомните Евангелие вообще. Если так трезво подойти... Немножко, так сказать, можно иногда и поёжиться, потому что оказывается, что на каждом шагу Спаситель сталкивался с несогласными, и даже не просто с несогласными, а пытающимися его подловить на любой притче, на любом ответе.
Искусить,
опровергнуть, посадить, камнями побить. Почти всё Евангелие на этом. От начала до конца, начиная с того, что вот чем встречает человечество Рождество Христово? Побиением младенцев. Вот первый ответ, первая реакция. Ах, Сын Божий должен явиться. Вот давайте на всякий случай вот всю группу риска, откуда может явиться Сын Божий, вот давайте всех уничтожим просто.
Ну сейчас так, ведь сейчас так, еще
я об этом, страшно. Я же об этом и говорю. И на самом деле, вот это нужно тоже понимать. И тот, кто так вот, и не просто даже безбоязненно, а как-то вот так вот простодушно открывает свою душу и свой разум вот этому интернету, и этой современной информации, и этой псевдоинформации, и дезинформации, ну, понимаете, какой опасности он себя подвергает?
Ну, это, как правило, подростки, молодые люди.
А, к сожалению, некоторые решения, принятые в молодости, определяют на всю жизнь и весь путь человека, и всю трагедию человека. Вот в чем дело. Мы-то говорим, что вот да, что да, вот не надо ребенку говорить, что когда он тянется к огню, пусть обожжется, тогда будет знать. Ну, хорошо, если он просто обожжется и отдернет руку. А если он руку или лицо вообще искалечит такой вот игрой на всю жизнь? И вот возникает вопрос, что же такое воля человеческая, и как ее соединять, и как ее подчинять воле Господней? И вот тут, конечно, возникают очень серьезные вопросы. Вы правильно сказали. Конечно, первая реакция человека, особенно современного, мое мнение, а я не хочу. Сколько раз мы с этим сталкиваемся? Дети родителям говорят, даже еще начиная с достаточно раннего возраста, а я не хочу, а я считаю иначе, а я буду вот так. Жены с мужьями, и сколько браков на этом рушится и так далее, а я не хочу, а я считаю вот так, а я буду вот так. А я тебя слушаться не буду, а ты не прав, а ты не права. Все на этом. Все вот трагедии семейные, и иногда и личные, и так далее. И то же самое грешным делом, то же самое, отчасти мы уже сказали, даже и в профессиональной деятельности точно так же. Сколько тупиковых веток развития было и в науке.
Это такой регресс, когда
да,
вот
да,
я
когда,
не хочу.
Когда человек, вот, уже все ему доказали, что это не так, а я считаю вот так вот, и вот такой вот...
Ну, говорят, что это такое эго не очень развитое, человеческое, когда настаивает.
Конечно. Но для того, чтобы это эго не сожрало, наконец, вообще человека, оно способно многое сожрать, в том числе тебя самого. Но для этого есть некоторые ограничения. Ну, первые ограничения, вот такие чисто биологические, о которых мы говорили, что нужно, на печке найдет. Вот все-таки немножко верить, печки. На печке найдет тебя. Не надо раньше времени искать, чего тебе сегодня не дано или не положено. Это первое правило. Второе правило – все-таки обращаться к каким-то институтам в обществе, за века и тысячелетия сложившимся каким-то институтом руководства. В древних племенах там к советам старейшин обращались, или к жрецу обращались, там, в языческие племена там, и так далее. Все-таки к кому-то, какому-то авторитету.
Сейчас у нас все-таки худо-бедно, но есть все-таки и школа, которой надо доверять. И нужно уважать ее. Мы ее сейчас перестали уважать. Мы не извели ее до такого состояния, что мы ее не уважаем. Угу. Просто. Изредка там по телевизору показывают какого-нибудь там учитель года.
Угу.
Ну да, раз в год можно какого-то учителя проявить уважение. Но на самом-то деле это каждый день. И всем учителям надо. Как в старинное время идешь по деревне, идет человек, идет мальчик навстречу, снимает шапку, говорит: «Здравствуйте». У него спрашивают: «А это что, твой знакомый или родственник?» «Нет, это мой учитель». И он снимает шапку и говорит: «Здравствуйте». Вот как нормально, это нормальное отношение. Есть такие институты, значит, нужно бороться за то как-то и полагаться на то, чтобы эти институты сохраняли свой авторитет и свое уважение в обществе. Это в традиционном обществе это есть, в традиционном государстве это есть. Оно в том числе поддерживается даже и такими вполне современными понятиями, как экономическое благосостояние учителя, чтобы учитель не был всеми попираемым человеком.
Ну, к армии есть, тоже должно
есть.
Быть.
То же самое армия.
Защитнику отечества.
Да, раньше говорили, там, парень вырос здоровый, а глупый, а отец говорит: «Ничего, в армии научат». Я это слышал еще в молодости. Еще было такое суждение. И действительно, армия скольких воспитала? Миллионы. И так это было не только, так сказать, это было и при царе-батюшке, это было и в Красной армии. И знаменитая, так сказать, байка первых советских лет. Это тебе не царский режим, это тебе не временное правительство. Как стоишь, сукин сын? Вот, воспитательный институт, который одинаково действует и при царе, и при временном правительстве, и при советской власти. Это институт. Ну и, конечно, наконец мы приходим к тому, что вы, наверное, имели в виду с самого начала, прежде всего, церковь. Вот ребенок рождается, и ему в семье первые же немножко даются какие-то основы и нравственности. И чтобы понимать, что надо с Богом соизмерять свои желания и свое понимание. И обращаться к нему. И не просто абы как обращаться, а нам сразу внушают и обучают нас некоторым самым простым даже молитвам. «Отче наш», и «Богородица, Дева радуйся», и «Духу Святому», и так далее. Есть молитвы. И чудо-то возникает в том, а теперь это изучают и ученые, так называемый суггестивный характер вот такого рода текстов. То есть они, сами произносимые тобой эти слова, они тебя и воспитывают, они тебе и ответ дают. Ты вроде бы обращаешься перед иконой к Богу или к святым со своими вопросами, твоя вопрошающая натура человеческая, а произнося эти слова, ты уже как бы и получаешь ответ. Тебе не надо специального ответа. Вот в чем таинство словесного служения в церкви, так же, как и богослужение. Да, мы, конечно, там скажем, особенно в старину, там скажем, против засухи давайте молебен, давайте отслужим, скажем, обедню в честь победы там, и так далее. И эта победа, она торжествует самим фактом, что ты пришла, что ты пришел в церковь, участвуешь в этом общем молении, поешь молитвы вместе со всеми. И это само тебя и успокаивает, когда нужно успокаивать, и уверяет, что будет дождь после засухи, и будет весна после зимы. Уверяет и поднимает тебя, и поднимает, что ты действительно вот обратилась не просто в стенку, на которой изображены какие-то хотя бы даже и сакральные изображения, а ты к Богу обратился, что ты в некий вышний мир обратился. И на тебя смотрят из иконостаса, из икон, смотрят не просто портреты художниками написанные, а это действительно как бы в окошке из того мира смотрят на тебя сами эти святые, сама Божья Матерь.
И сочувствуют.
И сочувствуют, и слышат тебя, и отвечают тебе. Даже если это не текст. Это слишком примитивное представление, что ты должен написать письмо, а тебя ответом тут же отобьют, как в интернете в том же самом. Нет. Вот то, что ты обратился, в этом и ответ сразу. Ты видишь сразу от Матери Божией в душе, как бы поверх времени и пространства, поверх даже тех слов, которые ты произнес. И ты получаешь ответ. Значит, это нужно использовать. Вот эти вот институты, которые позволяют, вот это позволяют использовать даже при изъявлении. Вот я хочу изъявить свою волю, я хочу изъявить свое мнение, как вы сказали. Но вот если ты оградился хотя бы вот этими существующими, что ты за тобой школа, за тобой семья с ее авторитетом и традициями, за тобой армия. Я нюхал казарму, я знаю устав. Я жизнь проживу по уставу, как поэт Борис Корнилов сказал. И за тобой церковь. И вот если это за
и
тобой...
И государство.
Естественно. Ну, собственно говоря, армия, это уже, так сказать, это как уже, бы, да. Мы это уже и имеем в виду.
Так что...
Да и церковь тоже.
Да очень просто можно было бы сразу сказать, но очень хорошо, что вы так подробно, потому что промысел, он открывается, когда ты помолишься.
Конечно, конечно. Но при этом, опять-таки, что я дальше хотел бы сказать? Я хотел бы сказать еще следующее. Вот даже после того, как ты вот этим всеми, так сказать, как бы авторитетами оградился, а оградился, с одной стороны, значит, свое мнение оградил, защитил, но с другой стороны, ты как бы и ограничил. Да, ограничил. Кто-то скажет, а, нет, это ограничивает мою свободу, это ограничивает мое мнение. А что такое вообще вкус? Вот мы говорим, у человека хороший вкус. Вот у этой женщины, она всегда со вкусом одета. Что это означает? Это значит, что 99% дурно сшитых платьев, юбок, блузок, бижутерии всякой и прочее, она отвергает. Она берет только 1%. Вот что ты должен понимать-то, что такое со вкусом, и что такое... Вот такое и мнение должно быть. А когда ты, наоборот, первое услышанное тобою что-то, ты сразу говоришь, а это вот это мое мнение такое. Нет, это не твое мнение.
Чужое.
Это тебе не идет. Это тебе не к лицу, я бы сказал даже.
Это тебя разрушает.
Это тебя разрушает, правильно, и искажает. В том-то и дело. А мы вот не умеем вот этого вот отказывать. Мы себе отказывать не умеем. Точно так же, как просто в еде. Вот сейчас пост еще пока продолжается.
Да, да.
Так что уместно и такую аналогию привести. Вот что такое вообще пост, ограничения в еде там и прочее? Прежде всего, помимо всего прочего, ты должен, опять-таки, уметь отказываться от чего-то. Не просто вот так вот бессмысленно. Нет, я вот ничего не ем, я буду сидеть на воде и на корочке хлеба. Нет, не в этом дело. Нужна от тебя готовность, а это тоже некая культурная подготовка нужна. Культурная готовность к тому, чтобы не быть всеядным, для начала, не быть всеядным, не бросаться с жадностью на любое что-то очень выглядящее, очень заманчиво. А может быть, оно и невкусное, и вредное для здоровья и так далее. Вот, а ты бросаешься на нее. Нет, вот это все, вот все вот это и есть тоже воспитание. Это тоже вот есть промысел Божий.
Такой путь аскезы своего рода для каждого человека.
Конечно. Я все время постараюсь провести вот эту мысль, что ты помни, у тебя выбор есть, но он 1 из 100. Не 50 из 100. Вот я прямо все 50, вот эти 50, ладно, я отбрасываю, а вот эти 50 я беру. Нет, у тебя 1 из 100, сумей найти его. Тебе только это идет, тебе только это к лицу, тебе это только, эта еда тебе полезна. Только книга тебе полезна и научает тебя. Одна из ста. Вот в чем вопрос. И вот это вот одна из ста, вот это вот и есть как бы путь совмещения своей воли с волей Господней. Конечно, с этой точки зрения нам скажут, что, скажем, в прошлые времена для этого был духовный отец. Но ведь духовный отец не для того, чтобы к нему обращаться по любому малозначительному поводу. Мы с вами тоже как-то один раз цитировали святого Амвросия Оптинского. Как он сказал, вы думаете, ко мне все приходят с высокими вопросами духовными? Нет, вон я вон вижу, бабка Аксинья третий раз приходит спросить, резать ей гусака или не резать. То есть вот насчет гусака научись решать сама все-таки, а обращаться к отцу Амвросию и вообще к своему духовному лицу с существенными духовными запросами, с духовными проблемами, которые перед тобой возникают. Но, к сожалению, еще древние отцы говорили, знаменитые, помните, слова были трагические, трагические слова, еще в житиях древних святых, что «оскуде преподобный». Что такое преподобный? Тот, который в высшей степени подобен Богу, да, преподобный. Вот он оскудел. Или уже в XVIII веке наш Паисий Величковский говорил, что надо учиться спасению по книгам.
Да.
Не всегда найдешь учителя, не всегда найдешь духовного отца. Вот он сам не нашел себе духовного руководителя. Он учился по книгам. И поэтому он сам всю жизнь занимался и готовил своих учеников в монашестве именно спасаться по книгам. И слава Богу, потому что вот 20 век показал, что вдруг могут отменить в одночасье вообще не только духовного отца, а и вообще духовенство.
Да.
И церковь закрыли, и духовенство в Соловки послали. А спасаться-то надо. Значит, в ней вопрос не в том, что обязательно с вопросом резать или не резать гусака нужно к батюшке идти. Нет, не в этом дело. Нужно, опять-таки, не перекладывать на батюшку и на его волю решение твоих проблем. Да, ты посоветоваться можешь. Да, он тебе скажет, как по своему разумению и как ему откроется Божья воля. Да. Но на самом деле, конечно, вот эти вот 99% ты должен решить для себя сам. Благодаря тому, что Господь свою волю в этих 99%, обратите внимание, в 99% Господь за нас уже решил. Уже на печку пришло счастье. Не то, что там лежи оставшуюся жизнь вообще и жди. Нет,
не суетись.
Уже пришло.
Да.
Уже пришло счастье на 99%. Только на 1% на свой ухитрись и научись его распознать и от него не отказаться, от воли Божией не отказаться. Вот что такое счастье? Это вот именно, когда ты умеешь вот этот 1%, дающийся тебе в жизни, в спектр вот такого солнечного спектра, тебе вот дается 1%, один лучик золотой, вот его ты должен поймать. Вот если ты его поймал, значит, твоя воля человеческая совпадает с волей Божией.
Спасибо. Очень благодарна вам, Николай Николаевич. Передачу вела Иннокене Ольга Гомзева. До встречи.
Прозвучала передача из личного архива Иннокене Ольги Гомзевой. Запись 2017 года. В этой программе принимал участие преснопоминаемый Николай Николаевич Лисовой.